113. Непогода еще больше усилилась, и когда Фабиан в самом начале первого ночи переходил площадь Сергельсторг, стеклянный обелиск не был виден, несмотря на все миллионы, потраченные на его подсветку.
«Нобелевский парк», — написала в своем сообщении Айша Шахин, и он сразу же понял. Израиль собирался перевести сюда свое посольство.
Он читал о протестах жителей того района и о том, что окончательное политическое решение еще не принято. Но, как намекнула Карнелла Акерман, никто по-настоящему не верит в отказ, и по всем признакам переезд в полном разгаре. Он хорошо знал очаровательное здание, где раньше размещался старый лесной институт, поскольку много раз проходил мимо него с Соней. Это было в те времена, когда они еще гуляли, держась за руки. По пути он связался с Томасом и Ярмо, которые как можно быстрее должны были к нему присоединиться. Может быть, они уже на месте? Они направлялись из южной больницы, а оттуда дольше ехать. В то же время они могли поехать по шоссе Сёдерледен и по центральному мосту, и тем самым избежать кучи светофоров и перекрестков. Фабиан проехал мимо королевского яхт-клуба в самом конце улицы Страндвеген, свернул налево, выключил фары, заехал на пригорок с правой стороны и остановил машину. На самом деле машину надо бы припарковать подальше, чтобы спокойно разведать окрестности. Но Малин может проснуться в любую минуту, если она, конечно, еще не проснулась. И хотя он понятия не имел, что тогда будет, его пугала уже сама мысль об этом. Он пошел к зданию с башней на углу, напоминающему крепость. Повсюду лежали груды строительного материала, завернутого в брезент, который упорно срывал ветер. Машины Ярмо и Томаса нигде не было видно. Но он услышал, как какая-то машина на повороте на улице Страндвеген прибавила обороты и затормозила. Обернувшись, он увидел, как свет фар забрался на пригорок и озарил тысячи и тысячи снежинок, которые, в свою очередь, отражали свет во всех направлениях. Только он задал себе вопрос, почему они не выключат фары и не остановятся, как сразу же нашел ответ. Это совсем не Ярмо и Томас. Инстинктивно он бросился на снег и на четвереньках заполз за груду досок до того, как свет фар притушили, а машина завернула во двор и остановилась всего лишь в нескольких метрах от него. Судя по звуку, открылись и закрылись двери. Похоже, из машины вышло трое, но их разговор нельзя было толком разобрать.
«Нет-нет-нет, послушайте меня, вот эта машина», — сказал кто-то по-английски.
Голос был ему незнаком, но было нетрудно догадаться, что это никто иной, как Гидон Хас, второй после Айши Шахин человек в его списке людей, которых он хочет схватить.
«Сигнализация сама собой не отключается».
Голоса стихли, и Фабиан увидел, как они прошли в здание. Он встал и поспешил туда же, но дверь была заперта. Он обошел дом с задней стороны, где большая часть фасада была закрыта строительными лесами. Свет в окнах не горел ни на первом, ни на втором этаже. Значит, они находились где-то в подвале. Без перчаток и настоящих зимних ботинок Фабиан сумел взобраться по одной из стоек на леса. На уровне второго этажа, где из-за сильных порывов ветра снежинки, как иголки, кололи лицо, он разбил окно и забрался внутрь. Он зажег фонарик в мобильном и быстро вышел из комнаты без мебели, где было полно кистей и банок с краской. Пройдя длинный холл, спустился по широкой лестнице на первый этаж, где ремонт, похоже, приостановился. Пол был взломан, а с потолка свисали отдельные провода. Вскоре он нашел винтовую лестницу, ведущую в подвал. В тесном коридоре на полу лежала защитная бумага и пахло краской. Через каждые 5 метров он останавливался и прислушивался, и на третий раз он их услышал. Шаги становились все отчетливее. Фабиан отключил мобильный и стал на ощупь пробираться вдоль стены, пока не добрался до двери, в которую он вошел как можно более неслышно. Слишком поздно он понял, что от его движений зажглись лампочки на потолке, и через несколько секунд вся комната озарилась светом. Но не это было самым худшим. Новую комнату, сияющую чистотой, не так давно использовали. Он подошел к операционному столу. К Конечно, его вытерли, но в большой спешке. С нижней стороны края стола и на одной из ножек виднелись следы крови, а когда он поднял перфорированную крышку слива в нескольких метрах от операционного стола и засунул руку в темную воду водяного затвора, чего он там только не обнаружил. От больших свернувшихся сгустков крови до хрящей и прядей волос. Он встал и увидел рядом с полуоткрытой дверью в соседнюю комнату кучу завязанных черных мусорных мешков. Он догадывался, что в них находится, но не был уверен, выдержит ли, если откроет и заглянет внутрь. Фабиан сделал несколько шагов к куче, одновременно представив себе, как подходит к дому Веншиде и звонит в дверь. Открывает Андерс, и Фабиан сразу же по его глазам видит, что тот понял, что случилось, и сейчас у него будет нервный срыв. Он ожидает, что Андерс начнет кричать и проявлять агрессию, но тот падает на пол, закрыв рукой рот. Фабиан опускается на колени и обнимает его. Он развязал один из мешков и увидел в нем две отрезанные руки и одну стопу. В другом мешке лежали части ног, но только в пятом он нашел то, что искал — голову. И тут он не мог не испытать запретное чувство. Облегчение от того, что еще не поздно, что пока есть возможность.